Я вас всех приветствую, братья и сестры. Приятный день, хоть и морозный, холодно. У нас на Кавказе снега вообще нету там, в Осетии. И плюс 10-12. Недавно с севера звонит брат один, Хант, и говорит, ну как у вас там? А у них 45 минус. Я говорю, ну у нас похолодало плюс 5, было плюс 12. И он очень долго смеялся и всем рассказывал, как у нас похолодало плюс 5. Ну, вы знаете, вот я слушаю гимн, очень люблю его. «Дух любви в нас зажги». Главное, чтобы в нашем сердце не похолодало. Вот эта проблема куда больше серьезней. Когда на душе бывает холод, когда на душе мороз и так далее. Я хотел бы предложить одно место Писания. Записана книга пророка Иезекииля, 16 глава, 8 стих. Это обращение Бога к своему народу. Я думаю, мы с вами понимаем, что это обращение и к нам с вами. И можно его принять к нам. 16 глава, книга пророка Иезекииля, 8 стих, я читаю не полностью, первую половину. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». Бог говорит своему народу, «Проходил я мимо тебя». Вы знаете, я не буду читать, там глава очень большая. А смысл такой, что когда ты родилась, ты никому не нужна была. И выброшена в поле была. И такая, знаете, аллегорическая форма. Но Бог говорит, я проходил мимо тебя и увидел тебя. А дальше он говорит, я простер к тебе, воскрыли рис моих и покрыл наготу твою и так далее. Сколько он перечисляет, милости явил. Но вот одна проблема – народ Божий не оценил это. Я хотел бы, вот, знаете, вспоминаю, и проходил я мимо тебя, вот я обратил внимание на эти слова, и увидел тебя. Я себя ставлю на место народа Божьего, проходил Бог мимо меня. И вот в то время, когда Он проходил меня, мимо меня, я думаю, я вообще не достоин был, чтобы Он увидел меня, обратил свое внимание. И даже иногда хочется просто сказать, Господи, проходил ты мимо меня и прошел бы мимо. За что ты обратил внимание на меня? За что? Я ничем не отличился, ничего доброго во мне не было. И пророк Исаия говорит такие слова, отношения вообще наши к Богу. Мы отвращали от Него лицо свое. Наша первая встреча, друзья, давайте вспомним нашу первую встречу с Богом. Как мы ее приняли? В основном это было так, знаете, несерьезно. Я помню, когда первый раз я вообще услышал о том, что есть верующие, увидел их, и моя реакция, и мое вообще отношение. Я родился и вырос в нехристианской семье, и никогда не слышал о том, что есть искренние верующие. Я только слышал, что о Боге говорить нельзя. Есть где-то какой-то Бог, я не мог представить, какой Он вообще и что это такое. Есть какие-то бабушки, которые там свечки зажигают, ставят, бедные, убогое, все. Однажды в нашем районе, это начало 90-х годов, кто-то поставил большую военную палатку. И мы не могли понять, что это такое. Вообще у нас на районе, мимо нас проходить боялись, ну там немножко такие босиковатые были. И боялись люди просто проходить, обходили. А тут кто-то пришел, чужой, мы их не знаем, поставили палатку. У нас площадка такая большая была. И каждый день в течение 10 дней проводили, как я уже теперь понял, благовестие, богослужение. Лавочки привезли с дома молитвы. Духовой оркестр играл. Мы не могли понять. Люди какие-то непонятные. И кто-то говорит, это баптисты. Ого, ничего себе. В моем детстве пугали бабаёшкой, цыганами и баптистами. И вот одни из них пришли на наш район. Вы знаете, первая наша реакция, мы пришли немножко так нетрезвые и пришли их разгонять. Мне было лет 14 тогда. Пришли разгонять вот это все безобразие, в общем, что творится у нас на районе. И слава Богу, как-то Бог вот тогда, вот в этот момент Бог обратил на меня внимание. И увидел, написано так, и проходил я мимо тебя, и увидел тебя. Вы знаете, мне вот среди цыган иногда приходится трудиться так, в плане благовестия. И когда им говоришь о Боге, у них есть одно выражение, которое, ну, почти всегда они повторяют, они соглашаются. Они очень глубоко такие набожные верующие, и они соглашаются. И они иногда говорят, ну, чаще всего говорят такие слова: «Мы полесли де влести». В переводе это называется: «Мы понимаем Бога», как бы. «Мы понимаем, о чем ты говоришь». «Мы Бога понимаем», да. А если по сути, ничего мы не понимаем. Ничего. Я вот смотрю на них. Они соглашаются, да, все. Но они остаются такими же безбожниками, неверующими. Хотя у них дома иконы стоят. И они часто говорят: «Мы полесли де влести». Вы знаете, я один вспомнил пример такой, наверное, вам тоже известный. Я вот думаю, не мы Бога понимаем. Вот Бог нас, Он на самом деле понимает. Понимает все наши немощи. И когда мы что-то не то делаем, Он с пониманием к нам относится. Мы Его не можем понять. Никто не искал Бога, никто. Бог ищет нас. Мы только можем отозваться на Его призыв, услышав Его голос. И я вот вспомнил один такой пример. Он немножко детский. В одной больнице лежал маленький мальчик дошкольного возраста. И зашла в палату санитарка, чтобы убрать там в палате. Смотрит он, у него так листик, и он что-то пишет на листике. Она ему говорит: «Мальчик, а ты что там рисуешь?» Он говорит: «Я маме письмо пишу». «Да». И показывает ей. «Интересно». А он маленький еще. А она смотрит, а там каракули одни. Ничего, он писать не умеет. Так каракули нарисовал. И она говорит: «Интересно, что за письмо? Там же ничего не понятно. Там же одни каракули». А он говорит: «А у меня мама грамотная, она все поймет. Вы можете моей маме отнести письмо?» Она работает здесь недалеко от больницы, какое-то там предприятие. И он знал, что вот здесь она работает, фамилию, имя вы можете отнести? Но она понимает, что там никакого письма-то нету, но просто жалко стало ей ребенка. Она говорит: «Хорошо». И пошла недалеко от больницы на работу к маме, нашла ее и говорит: «Вы знаете, я работаю санитаркой, где лежит ваш сын, вот в больнице, в отделении. И у меня попросил передать письмо, только там ничего не понятно мне, но мне его жалко стало, я просто вот он меня попросил». Мама, когда увидела это письмо, она засуетилась, запереживала, забегала: «Спасибо большое». Побежала к начальнику и говорит: «Отпустите меня, пожалуйста, сегодня пораньше. Мне сын прислал письмо с больницы». И показывает начальнику. А начальник смотрит, а там каракули. И говорит: «А что это за письмо? Тут ничего не понятно». А она говорит: «Вы знаете, а мне все понятно. Я понимаю, что мой сын скучает». Не надо было маме много чего-то писать, и не надо было послания писать. Она просто поняла, что сын скучает, ему тяжело, одиноко. Засуетилась и пошла к сыну. Вы знаете, и я вот когда услышал этот пример, вроде бы детский, а я понял, что вот Бог, даже если наша жизнь похожа на каракули, и мы сами не можем в ней разобраться, Бог с пониманием к нам относится. Он понимает, что мы живем в теле, что мы грешники с вами, что нам очень тяжело вести святую, чистую жизнь такую, праведную. И Он с пониманием относится. Он хочет сегодня подойти к нам поближе. Он хочет дать нам сил, чтобы мы жили правильно. Нам трудно самим это сделать. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя. И вот это было время твое». Какое время? Время любви. Твое время, время любви. Друзья дорогие, иногда мы это время можем упустить. Вот вся проблема и все переживание в том, что Бог нам дает время. А мы думаем, что это время для развлечений, может быть. Мы понимаем, что это время, ну, пожить для себя, может быть. Откровение, 2 глава, 21 стих, это послание к Фиатирской церкви. Там написано так: «Я дал ей время покаяться». Но, а дальше кто помнит написано? Она не покаялась. «Я дал время». Бог дает каждому время. Время любви, пожалуйста, воспользуйся. Не упусти свой момент, не упусти свой шанс. Вы знаете, я для себя так понял, время милости Божьей – это время, которое Он дал нам для покаяния. Не для того, чтобы просто мы пользовались этой жизнью, но Он дает нам время для покаяния. для того, чтобы мы наладили свои взаимоотношения с Богом, для того, чтобы мы приблизились к Нему. Я слышал такой пример, когда такой Александр Великий, Александр Македонский, перед тем, как завоевать город, он подходил, он давал возможность людям, чтобы они сдались. Он зажигал огни и говорит, что пока огни горят, у вас есть возможность сдаться, и мы вас не тронем, а город освободите. И вот бывало по-разному. Кто-то верил в эти слова и сдавался, а кто-то думает, что мы отстоим этот город. И я думаю, что простые люди смотрели на вот эти огни, пока они горели, еще, может, ничего, а когда начинал угасать огонь, наверное, много переживаний было в сердцах простых людей, да даже и солдат. А потом, когда погасли огни, времени уже нету. Вы знаете, один брат рассказывает, он миссионером на севере, и рассказывает такой случай, к ханту приехал, один хант уверовал, а жена его, она никак не уверовает, не уверует. Ну, они живут так, лесные дикие люди, так, у Бога, он пришел, рассказывает, беседует с ней, она ему рассказывает, как живет все, а потом он ей говорит, я не помню, как ее зовут по имени, он говорит, знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно хозяина поменять, хозяина. Ну, так, простым языком. Она на деда смотрит и говорит, этого что ли? Он говорит, нет, не этого. У нас есть хозяин. Или это Бог, или дьявол. Ведь есть такой, знаете, обман, большой обман, великий обман всего человечества, что человек может быть независимым. Хотя, в принципе, человек создан, он не создан независимым. Человек будет служить или Богу, или идти за Ним, или дьяволу. Многие молодые люди сегодня говорят, я буду жить, как сам хочу, ни Богу, ни дьяволу, никому. Вот как я понимаю правильно, так я буду жить. Человек не может быть независимым. Сегодня многие люди к этому стремятся. Но у нас будет хозяин или Господь, который говорит, что иго мое благо, и бремя мое легко. Или враг душ человеческих, который просто хочет нас обмануть. Написано так, что враг пришел для чего? Для того, чтобы украсть, убить и погубить. Его цель, его сущность, он по-другому просто не может ничего делать. Вы знаете, Христос о себе, вот Евангелие от Иоанна 10, говорит, я есть пастырь добрый. В чем его доброта заключается? В том, что пастырь добрый душу свою полагает за овец. А есть еще другой пастырь, который суть не пастырь. Он вроде тоже ведет нас куда-то, но он не по злачным пажитям ведет. Он не хочет нам спасения, добра и счастья. У него свои цели. Он преследует исключительно только свои цели. Мой Шурин рассказывал мне одну историю. Он как-то жил у одного знакомого егеря. Там у нас ущелье в горах, одно большое ущелье. И вот он там старший егерь. И он у него жил. У него очень много коров. Они по полтонны молока в день дают, в сутки, в общем. И он сыр там делает. Ну, в общем, хозяйство очень большое. И большая отара овец. И у этих овец была предводитель, коза. Ее звали Настенька. Черная-черная коза. И, в общем, они овцы же, они без пастыря вообще не могут жить. У них или самец, баран бывает, за кем они ведут. Или вот иногда, вот сейчас в этом случае коза была, Настенька. И она их поведет куда-то. А потом хозяин, когда нужно было уже овец домой гнать, он кричал громко-громко, в горах хорошо слышно. «Настенька!» И по-осетински научил ее, что «веди овец домой». И вот Настенька пошла, овцы за ней тихонечко. И вдруг в один день, рассказывает Шурин мой, значит, овцы ушли, такое пятно белое в горах, соседняя гора. И тучи. А в горах дождь очень быстро такой, ну, тучи надвигаются, и очень проливной бывает. И хозяин понимал, что сейчас будет дождь очень сильный. И говорит, пойду я за овцами схожу. Он кричит, Настенька, а Настенька не идет. Он кричит, а Настенька никак не... Бараны стоят на одном месте, овцы, и не идут никуда. И он говорит, пойду я схожу, жалко их. Уже дождь начался. И тогда Шурин мой говорит, давай я помоложе, я неудобно, ты взрослый, давай я схожу, давай. И вот он идет, ползет, уже дождь идет. Вы понимаете, да, в горах все скользко, он за траву цепляется, за кустики. Весь мокрый, грязный, а жалко овец оставить. Идет, кое-как дополз. Овцы прижались друг к другу, такую картину видит. Овцы друг к другу прижались и не знают, что делать, они растерянные. И в горе... есть такое углубление небольшое было. И эта коза Настенька туда залезла, понимаете, и сидит. Она укрылась от дождя. И ей все равно, что там с овцами, понимаете? Она о себе подумала. Потому что погода, дождь пошел, все. И вот у нее чисто инстинкт такой сыграл. Она залезла туда и от дождя, и укрылась. А овцы бедные мокнут. И тогда Шурин мой разозлился. Он понял, кто виноват вообще и в его вот этом туризме таком. И он эту козу оттуда выкинул. Сам залез туда и от дождя чуть-чуть погреться, в общем. Он на нее разозлился. Рассказывает. И вы знаете, я когда слышал этот рассказ, интересно, ведь дьявол с нами именно так и поступает. Ему не жалко нас. Он не хочет нам дать добра, какого-то счастья. Он преследует только исключительно свои корыстные цели. И когда он предлагает сегодня людям, особенно молодежи, что так все прекрасно будет. Вот выйду замуж, я покаюсь, потом у меня будет верующая семья. Или там женюсь, и у меня семья хорошая будет, заработок и дети, и у нас будет счастливо. И рисует, какие только не рисует картины, друзья. Но у него одна цель – украсть, убить и погубить. И Бог сегодня напоминает нам, вот сегодня время твое, время любви. Сегодня, когда я увидел тебя и обратил на тебя внимание, это время твое. Знаете, вообще, я слышал один такой... Пример интересный. Раньше, когда была в Средневековье, в те года, смертная казнь, часто это было через повешение. И вот у одного палача был секрет такой. Когда палач ведет свою жертву на казнь, они обычно люди в истерике, вырываются, они понимают, что сейчас их жизнь оборвется. А вот у одного палача был такой секрет. Когда он вел свою жертву, то этот которого нужно было казнить, арестованный, осужденный. Он идет, улыбается людям и машет всем. И люди не понимали, почему он такой счастливый. А особенно этим вопросом задались его коллеги. Почему? Слушай, расскажи, как у тебя получается? Мы когда ведем своих жертв, они вырываются, орут, нам силу надо применять. А ты спокойно повел. И он тогда секрет раскрыл. Секрет у палача был. Он перед казнью своей жертве рассказывал. Ты знаешь, ты не переживай, все нормально. Тут пришли твои знакомые там, или родственники, они за тебя заплатили. И все нормально, мы устроили. Там в веревку крючки встроены. И когда тебя поведут на казнь, эта веревка на твоей шее, она сильно не затянется. Там есть крючки, и они не дадут веревке затянуться. И ты повисишь немножко, сделаешь вид, как будто ты вот... Все казнен. Люди разойдутся, мы тебя снимем, и все будет нормально. И человек такой счастливый и довольный. Все нормально. Бояться нечего. За меня все там решили, устроили. И вот он идет на казнь, машет людям, всем улыбается. Прощается якобы. А в душе у него надежда есть какая-то, что все будет хорошо. Вы знаете, вот таким обманом сегодня и люди подвергаются. Только это намного серьезнее обман. Обман то, что... Еще когда-нибудь, может быть, потом, все будет нормально. Священное Писание говорит нам, ныне время благоприятное. Сегодня, вот день спасения, ныне. Вот сейчас это надо сделать. А у дьявола есть одно любимое слово такое. Он говорит, завтра. Конечно, нужно покаяться, конечно. Только завтра. Завтра наступает. А он говорит, завтра, потом. Вы знаете, я тоже на себе испытал такое. Когда мне он на ушко шептал, что потом, потом. Моя мама уверовала и 8 лет молилась за меня, и за эти 8 лет со мной случилось очень много бед, переживаний, страданий. И вот каждый день я переживал, думал об этом, а он мне на ушко шептал «завтра». Я думаю, я не один такой, друзья. Но Бог говорит воспользоваться этим временем. Потом дальше, когда мы читаем эту главу, вы знаете, что с народом Божьим? Бог говорит «ты». Блудодействовала и так далее. Ты изменяла мне, другими словами. Ты пошла поклоняться другим богам. Но не вечно духу моему быть в пренебрежении, Бог говорит. Знаете, я вспоминаю один случай в своей жизни. Когда мне было 11 лет, 23 февраля, праздник. Мы были неверующей семьей. Однажды вечером, когда уже я лег спать, вот 11 лет мне было, Я уже лег спать, подошел ко мне отец мой. Он обычно много не пил, он такой был, ну, человек порядочный образ жизни вел. Ну, на праздник он выпил немного вина, он не сильно был пьяный, выпивший немножечко такое. Подошел, сел ко мне, смотрит на меня и говорит: «Сынок, ты меня любишь?» Я говорю: «Да, папа, конечно, люблю». А я очень любил своего папу. Вы знаете, у нас с ним были очень близкие отношения. Я думаю, что сегодня, вот находясь уже, будучи верующим, даже я не могу для своих детей быть таким, какой он для меня был. Он и уроки со мной постоянно делал. В 3 года я уже смело читал, даже не по слогам, а так вот. И постоянно, мое любимое занятие было, когда он придет с работы, сядет на диван, я залазил к нему на колени, он читал газету, и я тоже смотрел в газету, потому что папа так делает. И делал вид, как будто я тоже читаю, знаете. Я все хотел делать, как папа. И вот он мне задает вопрос: «Сынок, ты меня любишь?» Я говорю: «Да, папа, люблю». И он сидит, смотрит на меня и говорит: «Сынок, скажи мне честно, ты меня любишь?» Я говорю: «Да, папа, конечно, люблю». И так повторялось не один и не 2 раза. А потом потихоньку мне стало это уже как бы немножко надоедать. Я думаю, наверное, папа выпил, и он не помнит, что он мне уже задавал этот вопрос. И говорит: «Сынок, ты меня любишь?» Я говорю: «Папа, ну я же тебе уже говорил, я тебя люблю. Давай иди спать, хорошо? Я же уже говорил тебе». А он не обращал внимания на мои капризы. Сидит, смотрит. Уже мама говорит: «Оставь ребенка, ему спать надо, пойдем». Она тоже думает: «Да, наверное, он выпил». И повторяет, не помнит. А он не обращает внимания, сидит, смотрит и опять задает вопрос: «Сынок, ты меня любишь?» «Папа, ну я же тебе уже говорил». И вот так продолжалось какое-то время. Ну, потом, конечно же, папа встал и пошел спать. И вы знаете, больше я своего папу живым не видел после этого. В эту ночь с ним случилась трагедия. В общем, он погиб, я не буду рассказывать, как. И это было на моих глазах, я все это видел. Для меня это был большой стресс, вы знаете. Я очень сильно переживал. И я пережил этот момент, да, с трудом, все. Но когда я стал уже взрослым, уже уверовал, я вспомнил эти моменты. И вы знаете, я бы, наверное, многое отдал сегодня, чтобы вернуть тот момент. Я готов всю ночь отвечать на его вопросы. Всю ночь сидеть с ним и говорить: «Да, папа, я тебя люблю». Я готов это делать. Даже сейчас, мне уже больше 40 лет, я вспоминаю. Я очень сильно жалею, почему я так поступил. Как бы я хотел сегодня даже просто посидеть с ним рядом и поговорить, и сказать ему: «Папа, как я тебя люблю». Но уже возможности такой нету. Было время, а теперь уже такой возможности нету. Вы знаете, я очень сильно ощущал это одиночество. Я ощущал, что я сирота, потому что мама моя была повар. Она работала в детском саде. И чтобы заниматься нашим воспитанием, у нее не было просто возможности. Она кое-как пыталась прокормить нас. Но вы знаете, были такие случаи, когда я приезжал на могилу отца. Садился и разговаривал с ним, и плакал. Так вот детское сердце, одинокое. И я ему говорил: «Папа, зачем ты ушел? Как мне теперь жить?» И задавал такие вопросы. Друзья, слава Богу, что потом, когда я уже повзрослел, я стал читать Библию, я понял, что у меня есть Небесный Отец, который не умирает, который не оставит меня одиноким, который заботится обо мне. И слава Богу, сейчас я этого одиночества не ощущаю. Я очень рад, я очень счастлив, друзья. Но я вспоминаю те моменты, я о них жалею, друзья. Сегодня прекрасное время. Я хотел бы в пожелание оставить тем, которые, может быть, не так близки к Богу. Кому-то, может, покаяться надо, кому-то приблизиться, кому-то поправить свой светильник. Друзья, сегодня Бог говорит: время твое, время любви. Надо пользоваться этим временем. Придет время, когда, может быть, мы будем жалеть, но времени уже не будет. Времени уже не будет. И это будет горькое сожаление. Давайте помолимся. Помолимся Богу. Обратимся к Нему. Давайте посмотрим на свое сердце, на свою жизнь. А в близких ли я отношениях с Богом? Насколько эти отношения близки? Как вообще я реагирую? Какая моя реакция на Его любовь, на Его жертву, на Его к нам отношение такое? Помолимся Господу. Аминь.